Добрый день, дорогие телезрители. В эфире телепередача «Первая цифровая». Я ее ведущий Андрей Трещук. Сегодня у меня в гостях Дмитрий Колодяжный, вице-президент по техническому развитию Объединенной судостроительной корпорации.
Добрый
Дмитрий,
день.
Здравствуйте.
Добрый день.
Мы в нашей передаче говорим о цифровизации. И вот перед тем, как перейти, собственно, к теме, да, хотелось бы два слова о вашей организации. Что вы делаете, какие у вас стоят задачи на сегодняшний день?
Ну, Объединенная судостроительная корпорация – это организация, объединяющая порядка 80% всех судостроительных активов Российской Федерации и выпускающая корабли и суда различных классов, начиная от малотоннажных и заканчивая крупными объектами. Помимо этого, мы точно так же строим различные офшорные объекты, то есть к ним относятся в первую очередь это нефтегазодобывающие платформы. То есть, если говорить, вот, ну, допустим, о самом большом из них, то это платформа приразломная, которая построена на Севмаше и сейчас уже достаточно длительное время добывает углеводороды во льдах нашей Родины.
А сколько у вас предприятий по организации?
Если говорить о более-менее крупных предприятиях, то их порядка 40, и у нас география действительно не в переносном, а в прямом смысле от Калининграда до Владивостока. То есть 33-й судоремонтный завод находится даже чуть-чуть западнее Калининграда в городе Балтийске, а сдаточные базы Хабаровского и Амурского судостроительных заводов, они находятся в бухте Золотой Рог города Владивостока. Поэтому география вся наша страна, там, где есть моря.
А насколько разные ваши предприятия то есть, с точки зрения вот, процессов, продукции? Можно сказать, что они похожи? Или это
вот я как раз нет, я как раз хотел сказать, что они в общем и целом похожи. Да, они строят разные объекты, это и лодки, и корабли, и суда, и, как я сказал, офшорные объекты, но с точки зрения технологий это стандартный набор, который очень близок. И дальше я, наверное, скажу пару слов о цифровизации и некой однотипности в наших технологических процессах, которой мы стремимся в том числе. Набор он простой, то есть на входе всегда у нас металл, то есть который режется, укрупняется, сваривается в плоские криволинейные секции, дальше он укрупняется, появляются блоки, мегаблоки, которые соединяются в корпуса и надстройки, дальше идет их насыщение, сброс на воду и достройка у причальной стенки, после этого следует объем некоторых испытаний, то есть это, по сути говоря, проверка всех систем и агрегатов и сдача корабля или судна уже потребителю.
А вы производите все, что внутри корабля? Или у вас все-таки есть поставщики, ну, условно, не знаю, какой-нибудь автоматики или еще нет, чего-нибудь? Вы производите полный цикл?
Нет, мы, естественно, мы сдаем готовые корабли и суда, но при этом, естественно, огромное количество компонентов для нас являются покупными. Мы достаточно хорошо научились варить корпуса или делать их композитными. Значит, но в дальнейшем, я считаю, основной компетенцией судостроительной корпорации будет являться компетенция интегратора. Поэтому на интеграцию различных корабельных или судовых систем сейчас, значит, делается ставка. Мы уделяем этому огромное внимание. Мы концентрируем ресурсы вокруг этой компетенции. И в дальнейшем, я думаю, она ляжет в основу, ну, скажем так, некоторых технологий будущего. В первую очередь, я имею в виду малоэкипажное судовождение, которое закладывается уже сейчас, или полностью беспилотное, если говорить о недалеком будущем.
Мы обязательно к этому вопросу вернемся, это очень интересно. Давайте тогда поговорим, собственно, о цифровизации. Вот что это такое в вашем понимании, и как вы вот, видите этот процесс в контексте там, вашей организации, да, в контексте Объединенной судостроительной корпорации?
Для нас, если говорить даже о цифровизации, как о некоем сегодняшнем веянии, мы к ней пришли значительно раньше, и, ну, если вот, скажем так, говорить об этом именно как о бизнесе, а не как о красивых таких отчетных картинках, то, допустим, берем технологию виртуальной реальности. Значит, для многих корпораций сейчас это, ну, некая игрушка или некий бренд, который они показывают там, при различных там, комиссиях, посещениях и так далее.
Для нас потемкинские деревни?
Ну, не потемкинские деревни, это абсолютно работающая технология, но для нас она полностью окупаемая. Значит, потому что у нас сейчас значит, технологии виртуальной реальности, они, во-первых, есть практически в каждом нашем КБ. И они реально окупают себя, потому что при внедрении этих технологий мы полностью ушли от процессов макетирования, от сдаточных, таких вот, как бы, как они были раньше, приемочных комиссий, когда различные агрегаты, пульты управления и так далее делались в натуральную величину из дерева, а дальше сдавались там либо военным, либо гражданским, значит, потребителям.
То есть приходилось делать деревянную копию, условно?
Да, да. У нас были деревообрабатывающие цеха, значит, сейчас этого нету. А если говорить о цифровизации, то корпорацию вообще можно сравнить, ну, с некой строительной организацией. То есть по логике мы ближе не вот, к автомобилестроительному бизнесу, а больше к строительному бизнесу. Поэтому,
то есть у вас не конвейер, у вас как бы немножко
у нас,
другое.
Да, да. Поэтому сейчас, наращивая объемы, а мы ставим перед собой задачу увеличения выручки за счет гражданской составляющей, мы, наверное, не можем вот, ну, в лоб, скажем так, без прямого наращивания мощностей производственных решить эту задачу. При этом корпорация имеет неравномерную загрузку. То есть где-то освобождаются мощности по резке металла, где-то по укрупнению блоков, где-то значит, освобождаются достроечные набережные. Поэтому мы сейчас запустили проект единого проектно-производственного пространства, который, по сути говоря, с одной стороны, позволяет выстроить, ну, некую общекорпоративную диспетчерскую, которая понимает загрузку конструкторских мощностей, производственных мощностей именно в глубину по переделам. А с другой стороны, позволяет прийти к методике территориально распределенного проектирования, если мы говорим о проектах, и территориально распределенного строительства кораблей и судов, если мы говорим о, собственно говоря, ну, о производственной части. При этом есть еще одна уникальная вещь, которая свойственна нашей корпорации. Значит, ряд заводов у нас расположены либо в акватории одного моря, то есть я имею в виду в первую очередь это север, то есть северо-запад, то есть в Балтийском море, в акватории Балтийского моря расположено достаточно большое количество, значит, наших предприятий, точно так же на побережье Белого моря, в Северодвинске это и Севмаш, и Звездочка, то есть поэтому сам Бог велел наладить между ними некую кооперацию, а она из-за сложности ну, создаваемых объектов, она невозможна без внедрения цифровых технологий. Мы сейчас внедряем проект крупноблочного территориально распределенного строительства крупными насыщенными блоками. Блоки подразумеваются, то есть, ну, размер там где-то 1000 тонн, 1500 тонн и так далее. То есть, представьте задачу сдвинуть между собой там 2 9- или 12-этажных дома, чтобы они совпали между собой, скажем, с точностью плюс-минус 1 миллиметр. Да, ну, скажем, для машиностроения это небольшая точность, но для таких огромных корпусных конструкций это достаточно высокая точность, потому что, ну, сдвинуть два дома именно с такими параметрами – это целая войсковая операция. Больше точность там вот, ну, на сегодняшний день не требуется, потому что, скажем, процессы дальнейшие – это обычная сварка, а сварка вполне закрывает вот этот зазор, там, миллиметр-полтора, ну, максимум два, который вот образуется при сдвижке. Но мы говорим о насыщенных блоках, то есть внутри которых оборудование, трубы, кабельные системы и так далее. Поэтому помимо того, что должны совпасть внешние корпусные элементы корпуса, должны совпасть огромное количество палуб внутри фундаментов, переборок, труб, там кабели должны подходить в места их стыковки, то есть там к штекерам там, и так далее каким-то. То есть это огромное количество агрегатов, которые должны совпасть между собой при вот этой операции. Мы, опять же, на сегодняшний момент, так как происходит, особенно на военных объектах, достаточно сложная внутренняя упаковка всех этих корпусов, мы именно на компьютере не просто создаем, значит, эти объекты, мы отрабатываем технологию, значит, их наполнения, то есть как и в какой последовательности монтируется оборудование, как оно задвигается в уже существующую, значит, инфраструктуру и так далее. Но мы моделируем и нештатные ситуации. Что будет, если поставщик вдруг случайно задержал поставку там, того или иного там, элемента? Да? Да, то есть... А что, то есть стандартная последовательность, то есть, ну, там, она подразумевает некоторые шаги, там, раз, два, три. Что будет, если там, допустим, второй шаг задержался, мы можем делать третий, или нужно останавливать всю стройку, или есть какие-то варианты, допустим, закатки этого блока или этой единицы оборудования другими возможными путями. Именно поэтому для нас это рабочий инструмент, то есть создавая математическую модель, на начальных этапах, то есть, ну, я имею в виду геометрию, она обрастает огромными массивами данных, значит, при сдаче корабля или судна, то есть это и технологические какие-то параметры, и эксплуатационные, и много-много-много еще чего. Дальше это все попадает в эксплуатацию, и в дальнейшем мы получаем обратную связь от эксплуатирующих организаций, и мы планируем все больше и больше наращивать эти вещи, потому что раннее выявление дефектов – это более низкая цена ремонтов, то есть, и так далее. Соответственно, мы начинаем работать с достаточно большими массивами данных, и дальше нам эти же математические модели и эта же информация, которая была при строительстве, нам помогает при ремонтах и модернизации. Сейчас все наши объекты, они проектируются, ну, приблизительно на жизненный цикл от 40 до 50 лет. Поэтому мы отлично понимаем, что электроника и различные всякие приборные, навигационные системы и так далее, они устаревают значительно быстрее, нежели вот этот срок. Поэтому корабли и суда проектируются с такой логикой, чтобы замена систем была модульной. То есть вынул или отключил какой-то прибор, подключил к этому же разъему другой черный ящик, производительность там или функциональность выросла в разы. Вот. При этом не нужно там ломать пол корабля или там пол, значит, лодки или там пол судна и так далее, перетаскивать там кабели, перекладывать там трубы и так далее.
Вот, я так понимаю, по некоторым системам при этом должна быть какая-то избыточность, да, потому что мы понимаем, что, допустим, если мы заменим одну там систему на другую, то, возможно, там кабель должен там позволять там передавать больше информации, да, допустим, ну или еще что-нибудь такое.
Я не считаю судостроение, скажем так, отстающей отраслью с точки зрения внедрения инноваций, поэтому сейчас достаточно активно внедряются там и оптоволоконные линии связи, и всевозможные там распределенные сети. Значит, мы внедряем много всего нового, что есть, скажем так, в других областях.
Дмитрий, вот вы упоминали в начале нашего разговора малоэкипажные и беспилотные суда. Это очень интересно. А какие технологии позволят двигаться в этом направлении?
Ну, могу сказать так, что на сегодняшний момент развитие технологий уже, в принципе, подошло к той грани, когда мы полностью готовы к созданию беспилотных полностью судов. И их внедрение сейчас, в принципе, оно затрудняется больше бюрократией, нежели техникой. Ну, если говорить о технике, понятно, что это и системы навигации, системы там, обнаружения различных там, объектов, надводных, подводных и так далее. То есть, это различные там, радары, датчики и так далее. Значит, если речь идет о системах причаливания, отчаливания, добавляются системы там, различного динамического позиционирования, там, управления, там, подруливающими устройствами и так далее. Естественно, все эти вещи замкнуты на системы там, спутниковой связи, которые передают информацию там, в центры управления этим движением. Сейчас, на мой взгляд, уже мы предлагаем, допустим, нашим потребителям различные варианты малоэкипажных систем, то есть это те системы, которые позволяют уже сейчас снизить стоимость владения объектом, то есть, допустим, снизить экипаж там, допустим, вдвое или там, на 30%. В дальнейшем предстоит, ну, на уровне государства или даже на межгосударственном уровне выработать некие правила, аналогичные, ну, допустим, там, правилам дорожного движения. Потому что беспилотное судно, оно не просто само по себе должно там хаотически двигаться из точки А в точку Б, оно должно, естественно, по четко сформулированным правилам и регламентам заходить в портовую инфраструктуру, причаливать, отчаливать, как-то реагировать на появление там в воде тех или иных объектов, то есть там притормаживать или еще что-то делать. Дальше, как-то должно взаимодействовать с экипажными судами, с малоэкипажными судами, с другими объектами там, различной инфраструктуры. То есть, должны быть выработаны некие правила. И дальше, я считаю, в любом случае, безэкипажность не за горами. И точно так же, как вот она появляется там, в автомобилестроении и так далее, в судостроении она также будет внедряться.
Почему-то в голову приходит весь этот морской фольклор, как же юнги, как же моряки. Они, то есть останется только высококвалифицированный персонал, способный управлять, собственно, вот всей этой системой. Да?
Ну, во-первых, что такое безэкипажность? Да, на самом корабле, то есть или малоэкипажность, то есть это будет минимум персонала. Да, его квалификация должна слегка возрасти, потому что различные системы и результаты их деятельности выведены на различные мониторы там, в рубке управления, то, соответственно, они предлагают там, различные варианты принятия решений, там, подсказывают те или иные действия, но все равно какие-то вот при малой экипажности ключевые принятия ключевых решений оно остается за высококвалифицированным персоналом. Дальше же я могу сказать, что весь экипаж, он, скажем так, вот этот высококвалифицированный, он постепенно будет переходить именно в береговую инфраструктуру, потому что всеми этими транспортными потоками нужно управлять, нужно отслеживать и так далее. Поэтому, ну, будут какие-то береговые там центры управления движением и так далее, которые, я думаю, возьмут на себя и функции диспетчирование и функции как раз вот управления, значит, судном на этапе разгрузки и выгрузки, которая тоже там в свою очередь, значит, автоматизируется. И точно так же я могу сказать, что в ближайшее время человечество начнет задумываться над, скажем, такими, скажем, над взаимодействием различных типов транспортных систем. И будет задумываться над тем, что часть маршрута грузы будут проходить там, водой, часть воздухом, часть дорогами и так далее. Поэтому дальнейший вектор, наверное, будет лежать в области систем стыковки и взаимодействия вот этих вот, скажем, транспортных систем дорожных, воздушных, морских и так далее. То есть над этим точно так же постепенно уже мы начинаем задумываться.
Это, мне кажется, очень интересно. И в какой перспективе вы видите вот такой...
Ну, я думаю, малоэкипажные проекты мы как бы будем уже тестировать на уровне год-два. То есть это малоэкипажные конструкции. А дальше все зависит от скорости государственных органов, значит, которые будут принимать и разрабатывать правила движения. Потому что вот с точки зрения техники, вы видите, и в автотранспорте, и в воздушном транспорте, если говорить о каких-то там дронах, там, беспилотниках, точно так же судовые системы, в принципе, готовы для создания вот технически полностью беспилотных, значит, судов.
Есть некий набор технологий, которые обычно связывают с последней волной цифровизации, ну, он всем известен, это там интернет вещей, облако, искусственный интеллект, блокчейн, ну, я не знаю, в общем, весь большой список. А хотелось понять, а вот... В контексте вашей деятельности вы видите эти технологии, есть те из них, которые вам кажется, ну, могут произвести революцию в вашей отрасли?
Ну, я бы тогда начал с точностью от обратного, допустим, от железа, скажем так. И если говорить о новых технологиях, которые, ну, вот именно таких производственных технологиях, которые невозможны без цифровизации, то, во-первых, мы начинаем достаточно активно внедрять аддитивные технологии. Уже сейчас заказаны установки, которые, в отличие, скажем, от, ну, вот, скажем так, более популярных, которые используют послойные методы выращивания изделий, для нас, естественно, изделия, которые лежат на ладони, да, конечно, они есть, но их минимум. Нам интересны изделия там, от полуметра и больше, то есть размерами. Соответственно, сейчас мы заказали, и сейчас наш профильный вуз «Корабелка» делает для нас две установки с рабочей камерой 2×2×2 метра, то есть, которые позволят выращивать методом прямого лазерного выращивания детали, допустим, судовой винт подруливающий или какие-то там корпусные конструкции с очень высокой скоростью, не там несколько грамм за смену, а несколько килограмм, а иногда более 10 килограмм за смену. То есть, поэтому мы уже показывали на различных выставках такие изделия, как там лопасть винта или небольшой там винт. То есть, сейчас есть изделия вот реально в районе 2 метров выращенные. И как задача на следующий год-два, это легализация этих технологий. Я имею в виду прохождение и самой технологии, и этих изделий, целого блока испытаний, которые подтвердят различные механические свойства получаемых этих изделий, коррозионную стойкость, там различные вещи, связанные с химсоставом, то есть требования вот там различные по химсоставу и так далее. Поэтому следующий год-два перед вот таким массовым внедрением этих технологий в судостроение должен пройти этап именно легализации или сертификации. Следующая технология, она и сейчас для нас основная, это сварка. Что здесь? Здесь наступают лазеры, на мой взгляд. И уже сейчас вот при поддержке Минпромторга России, при поддержке Миноборнауки, мы внедряем лазер в судостроение. Только вдумайтесь, то есть сейчас вот сделана лазерно-гибридная установка, которая может сваривать два 16-миллиметровых листа стали между собой практически без разделки. Да, это вот 16 мм, то есть это не тоненький автомобильный лист. Со скоростью от 84 до 85 метров в час. То есть при этом... Сейчас пока, естественно, проведя предварительные испытания, они показывают достаточно хорошее механическое качество вот этого шва, но такие пробные испытания, естественно, на корабль или там на судно не поставишь, поэтому так же, как и с аддитивными технологиями, здесь предстоит вот на этот и следующий год мы ставим перед собой задачу проведения вместе с нашими профильными НИИ, я в первую очередь имею в виду НИИ КМ «Прометей», еще ряд значит, наших профильных институтов, целого комплекса испытаний, которые реально документально подтвердят все свойства вот этих вот сварных изделий. И дальше, то есть, на мой взгляд, как раз за счет внедрения лазерных и лазерно-гибридных технологий произойдет скачок и в производительности труда, и в скорости. Уйдут, так как это все, опять же, управляется компьютером, все параметры сварки, то уйдут вот эти вещи, связанные с разбрызгиванием металла. А раз они уйдут, то, соответственно, уйдут вслед за ними и целый блок операций по слесарной доработке вот этих швов там и так далее. То есть шов сразу будет изначально получаться ровный, прочный и так далее. Дальше нужно сказать о технологиях именно самого компьютерного насыщения. Сейчас вот действительно у нас создано отдельное юридическое лицо ОСК технологии, которое вот занимается интегрированием различных корабельных систем, отработкой различных сетевых решений, их взаимодействия, значит, вывода информации в том виде, которое необходимо экипажу для принятия тех или иных решений. Поэтому сейчас, если опять же сильно утрировать, то судно из определенного корпуса с моторчиком превращается в плавучий некий дата-центр, который позволяет экипажу, значительно меньшему экипажу, принимать более правильные решения, значит, более взвешенные, обдуманные. То есть, и здесь действительно приходится обрабатывать огромное количество данных и так далее.
Но целый организм с мозгом, нервной системой,
да,
и так далее.
А дальше еще, то есть, так как выпустив, значит, судно в плавание, мы понимаем, что оно придет к нам через определенное количество времени на плановые ремонты, на модернизацию в дальнейшем, то есть на капитальные ремонты с модернизацией, заменой части устаревшего, ну, морально устаревшего оборудования, то нам интересна и обратная статистика, поэтому Здесь уже, скажем так, вступают технологии сбора и обработки больших данных.
В облако будете собирать к себе.
Мы уже как бы делаем это как раз с применением облачных систем. Значит, это сборка данных по работе корпусных конструкций, по работе двигательного комплекса, по работе различных судовых систем и так далее. То есть это огромный объем информации, который... С одной стороны, нам позволяет минимизировать и заранее планировать ремонты. То есть мы понимаем уже...
Отзывать даже их это, ну, в тот момент, когда понимаете, что...
Мы можем отзывать. Мы отлично понимаем, допустим, по тем или иным параметрам, что, придя к нам на ремонт, судно потребует замены, допустим, или капитального ремонта тех и вот тех систем. И они заранее могут быть заказаны. Заранее могут быть заказаны... ремонтно-групповые комплекты для этих единиц оборудования, что ускорит время ремонта. То есть судно еще плавает, но мы уже отлично как бы начинаем понимать, что в нем нужно делать. А это не выявляется в процессе разборки, когда оно уже стоит непосредственно в эллинге, и в нем ковыряются, то есть, специалисты, то есть, скрывая одну систему за другой. То есть это все постепенно уходит в прошлое, а сейчас вот начинают появляться как раз системы сбора и обработки информации в процессе эксплуатации.
Дорогие телезрители, у нас закончилась еще одна интересная передача. Увидимся на следующей неделе. До свидания.